Всем привет, это снова Афон 1929, подкаст «Точки над Ё». Здесь я, Алексей Шлепузников, техдиректор фонда. Здесь с нами Григорий Пасько, наш руководитель, директор фонда. Привет, Григорий.
Приветствую.
И Галина Сидорова, руководитель наших программ образовательных и не только. Привет, Галин.
Привет.
Ну что, май подходит к концу, медленно, но верно. Наш ежемесячный подкаст. Как всегда, много чего случилось. Назначено новое правительство, посажены старые генералы, новые министры обороны, куча всего происходит в Евросоюзе, ну и много всего происходит внутри нашего профессионального сообщества, журналистов, журналистов-расследователей. Давайте коротенько проговорим об этом для наших слушателей, для тех, кто больше любит нас смотреть или слушать, нежели чем читать наш сайт и наши телеграм-каналы. Григорий, что тебя заинтересовало в первую очередь за прошедшее время?
Если говорить о текущих событиях, то я могу их перечислить, которые меня заинтересовали, и вы можете мне возразить, что это, дескать, политические события, не касающиеся нашей профессиональной деятельности. Но жизнь устроена так, что какая-то новость, она обязательно может быть каким-то образом связана с расследовательской журналистикой и с последующей публикациями коллег на эту тему. Ну вот, например, казалось бы, где эти снятия генералов и где расследовательская журналистика? Но это взаимосвязано, потому что мы даже уже подкаст делали на эту тему. Хорошо ли радоваться борьбе с коррупцией в России? Если это на пользу коррупция в российской армии, на пользу победе Украины. Вот. Мы уже это затрагивали. Так что так или иначе темы взаимосвязаны.
Ты знаешь, меня вот в этой теме одна штука заинтересовала применительно к профессии. Дело в том, что совсем недавно опубликовали архив личной почты Белоусова. Незадолго до ареста Тимура Иванова была продажа и публикация частичного архива его переписки. И вообще Минобороны в последнее время сильно страдает от хакеров, которые взламывают почту генералов и публичат ее тем или иным способом. И между мной и коллегами завязалась некоторая дискуссия о том, вообще насколько этично использовать в нашей работе, в журналистике, в расследованиях данные вот таких сливов, тем более, что это все-таки личная почта, казалось бы, да, неофициальная переписка. Там и билеты, там и заказы отелей, гостиницы, общение с тещей, и чего только нет. Насколько, как ты считаешь, мне интересно. И, Галин, да и твое мнение тоже очень интересно.
Мы эту тему обсуждали очень много раз на разных семинарах, разных наших школах журналистов и блогеров в течение многих лет в разных городах Российской Федерации с разными аудиториями. И пришли к выводу однозначно. Все, что является общественно значимым, допустимо. Допустимо использовать сливы, допустимо использовать скрытую съемку. Даже допустимо, нам говорил Андрей Константинов, покупать информацию у каких-то инсайдеров. То есть это допустимо, если речь идет об общественно значимых каких-то людях, вещах, событиях и так далее. Здесь... И, собственно, закон напрямую не запрещает это.
Ну, здесь я бы добавила еще важную такую вещь, что эти же сливы и эту информацию, которая таким образом попадает в руки используют, если это действительно профессиональные журналисты, то она используется не просто, условно говоря, как вот то, что попало в руки, то я опубликовал. Она же используется в работе для подтверждения каких-то еще какой-то другой информации или подобной информации, которая уже была получена, или которую можно получить или, так сказать, обогатить благодаря вот этим сливам. То есть помимо того, что понятное дело, что это, ну, тут нету, по-моему, вопроса, что это является общественно значимой информацией, тем более в те дни, когда идет война, в то время, когда идет война, то на то мы профессиональные журналисты, чтобы использовать это в работе, да? Поэтому, мне кажется, здесь вообще этот вопрос не стоит. Потому что, как правило, все эти данные, они используются для подтверждения либо уже имеющихся данных у коллег, ну, на ту или иную тему или вокруг той или иной персоны, либо используется для того, чтобы как бы развить вот тему, да, и
коллеги, а вам не кажется,
ее в каком-то правильном направлении.
А вам не кажется, что таким образом, что если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно, что мы вдруг становимся невольно, используя такие сливы, участниками там, войны башен, войны силовиков, потому что очевидно, что эти атаки, эти сливы, эти кражи почты, эти сливы, эти кражи почты, они кому-то нужны, кто-то их организует и нам аккуратненько отдает, чтобы мы поучаствовали с медийной стороны в этой войне. Насколько вот это хорошо? Насколько это важно осознавать, или, ну, без разницы, пускай сами воюют, а мы будем использовать то, что нам так или иначе становится доступно.
Ну, Лёш, эта тема вечная вообще. Я помню еще в годы своей работы совершенно секретно, то есть там в начале 2000-х, да, 2010-е, ну, это и раньше, как только появилась еще такая активная расследовательская журналистика вот в России, да, в новой России, это всегда тема встает, потому что так или иначе сливы всегда были, видимо, и всегда будут. Но на то, мне кажется, журналистам и голова, на то и необходимость использовать, сопоставлять какие-то источники, на то мы и профессионалы, чтобы использовать эту информацию профессионально. Но
да,
было бы, наверное, смешно, если бы мы просто проходили мимо того, вот этого.
Ну, да.
Гриш, извини, я тебя...
Ну да-да, Григорий правильно говорит о том, что надо перепроверять информацию, потому что внутри архива может быть и фейк.
Ну, по большому счету, эта информация может служить толчком для твоих дальнейших каких-то копаний, рытья и изучения проблем.
Ну, конечно,
но,
конечно.
Так как же, как в юриспруденции, информация, полученная оперативным путем, не является доказательством, а требует других доказательств, зафиксированных процессуальным путем, правильным процессуальным путем, законным, так и это. Ты можешь ее использовать как толчок для какого-то написания запроса, для проверки через других источников и так далее. А вот, вот нам попался этот, взял и выложил. И что?
Нет, да ну нет. Вот я про это и сказала, собственно, это и есть.
Да.
Это же не является единственным источником. Как правило, это либо подтверждает,
согласен,
либо подталкивает для дальнейших действий каких-то.
Но тема, Алёша, затронула интересную. Я думаю, она так или иначе перед молодыми журналистами-расследователями будет вставать и завтра, и через год, и через 10.
Ну,
пока
да.
Человечество будет существовать.
Потом еще, понимаешь, такой момент важен, что я даже это недавно увидела в каком-то паблике, вот это обсуждение, когда ты начинаешь или продолжаешь какое-то расследование, вот в чем различие там журналиста от пропагандиста, да, что мы же не знаем, чем точно закончится это расследование. Мы расследуем факты, расследуем то, что, ту информацию, которая нам поступила, ее как-то сопоставляем, и иногда это может совершенно в разные вылиться, абсолютно разные выводы. А если ты подходишь к этому так, что вот тебе дана задача, вот этот человек уже изначально тебе он представлен как нехороший человек, редиска, и тебе нужно его закопать, вот тогда это уже совершенно другое. Это уже не относится к расследованию нормальному, профессиональному.
Продолжая, в том числе мы можем выйти на тех, кто это слил, и выйти и рассказать, почему
они это
сделали и с какой целью.
Ну да,
это всегда интересно. Самое интересное, именно почему это вдруг сейчас появилось.
Да,
собственно,
да, да, да.
Сейчас же и происходит вот это вот в дискуссиях, в политических и там в журналистских, в наших профессиональных. Почему именно сейчас началась вот эта вот, ну, постоять самая чистка, почему началась именно сейчас, почему именно таких персонажей, да, вот именно этих персонажей выбрали для битья, ну и так далее. То есть это самое интересное и есть.
Мне кажется, Бастрыкин просто всех переиграл, ведь вы же понимаете, что расследованием всех этих дел занимается военное управление Следственного комитета.
Ну и ФСБ тоже.
Ну, естественно, оно везде всем занимается.
Да. Я готов продолжить дальше новости, которые могут иметь к нашей работе отношение.
Давай.
Давай.
Евросоюз наконец-то согласовал передачу доходов от российских активов на нужды Украины. 90% этих денег пойдут на военную поддержку Украины.
Да, не все так просто, потому что деньги, оказывается, как вчера выяснилось на совещании министров финансов стран Большой Семерки, в том числе, предполагается, что деньги не напрямую будут направлены в бюджет Украины, а Украине будет выделен кредит, обеспеченный этими средствами. То есть деньги по-прежнему останутся в этих финансовых структурах, где они находятся, основная масса резервов ЦБ находится в Евросоюзе, чуть меньше там находится в Штатах и других странах, ну, Британия еще, да. И деньги напрямую не выделяются. Выделяется кредит в размере 50 миллиардов, предполагается его выделение. А обеспечиваться этот кредит будет после окончания военной фазы конфликта, когда будут пройдены все суды и так далее, будут присуждены какие-то, по мнению, опять же, европейцев и американцев, репарации российской стороне. И вот эти репарации, собственно говоря, и закроют украинский долг.
Ну, там же не только...
То есть у России прямо сейчас не изымают эти деньги. Угу. Ей не дают им пользоваться, но они лежат до будущего решения суда, угу, которое уже предполагается, каким оно будет, это решение суда. Но это тоже такая хрупкая конструкция, на самом деле.
Это правда, но ими не дают пользоваться ведь из-за санкций. То есть они так или иначе, Россия сейчас этими деньгами не может пользоваться. Да. И речь идет о процентах, которые с этих денег набегают. Но я хочу сказать, что ведь не только Европа, в Штатах тоже все идет именно к принятию подобного же решения. В данном случае о том, что американские, вот то, что заморожено из-за санкций в США, тоже будет так или иначе использовано в пользу, значит, для Украины. Но теперь в этой связи интересная история вчера, как раз продолжение этой истории получила уже внутри России, потому что российские власти предложили, что ага, тогда мы будем изымать активы, которые у нас есть, так сказать, вот американские, плюс изымать собственность у тех, кто находится под американским влиянием. То есть здесь идет уже речь о всех потенциальных нежелательных и потенциальных иноагентах, которые, как сейчас в законе об иноагентах же тоже теперь уже достаточно находиться под чьим-то влиянием, в данном случае под американским, да? То есть это можно очень широко трактовать, и как раз вчера вот эта новость о том, что такая идея уже обсуждается насчет вот этих активов американских и причастных, в кавычках, к ним, в том числе не американцев, это, вот, мне кажется, такое интересное развитие событий. Ну, собственно, как всегда, все пытаются повернуть против независимых граждан, активистов, журналистов.
В свое время товарищ Чавес, за ним товарищ Мадуро в Венесуэле, уже изымали американские активы, и там это происходило довольно-таки интересно. А учитывая, что это передовой для России опыт, который, вероятно, она будет перенимать, там, по большому счету, изымалось все, что так или иначе имело отношение к Штатам. Даже если компания имела зарубежный счет в американском банке, а ее средства подлежали изъятию. Там была массовая национализация, на самом деле передача собственности из одних рук в другие. Но для экономики Венесуэлы закончилось это очень плохо, на самом деле. Если у нас хоть какие-то еще инвесторы остались в стране, да, по каким-то причинам, то как только будет разработана норма по этому изъятию, инвесторы убегут, бросят собственность по бросовым ценам. И в итоге мы опять роняем себе на горячий утюг. Мне другое заинтересовало. Размер предоставляемого Украине за счет этих средств кредита исчисляется 50 миллиардами. Это, Галина, ты правильно говоришь, это только проценты, которые набегают от замороженных средств российских. В год набегает не больше 10 миллиардов. Это значит, что они предполагают, что война будет длиться не менее 5 лет?
Ну да.
Это печальная новость.
Ну что, продолжаем обзор?
Конечно.
Спецслужбы стран Евросоюза предупредили свои правительства, что российские власти готовят диверсии на территории Европы. Взрывы, поджоги, ущербы, отравления, убийства и все такое. То есть, это, как в анекдоте про Винни-Пуха, от вас свиней всего ждать можно. Вот. В связи с этим вопросы безопасности, пребывания оппозиционно настроенных россиян за рубежом приобретают новый смысл.
Слушай, вот. Но мне кажется, главная угроза-то здесь не будет, не должна, но не предполагать, что она будет направлена на россиян. Я же тоже читал эти сообщения все. Там говорится об местах общего скопления, в том числе. Публичных пространствах, транспортных узлах, ну, вообще там предприятиях производства, жилой квартал. Там говорится в целом о том, я думаю, что это повлияет, во-первых, на вообще нахождение россиян в Европе, то есть тут к ним начнут относиться более внимательно, вне зависимости от их политических взглядов, и как-то будут сильнее выдавливать из стран Евросоюза, и менее охотно пускать, к сожалению, да, то есть выбрана политика достройки железного занавеса со стороны Европы. С другой стороны, а что, раньше не предполагали они такого? Ну, неужели как бы взрывы в Чехии, которые были там по оружейке, или самые известные, это вот история со Скрипалями в Британии, они что, были так давно, что потом Россия передумала, теперь снова решилась?
Да, дело в том, что как можно бороться с теми, кто уже имеет паспорта британские, немецкие, чешские, и граждане они этих стран. Я хочу плавно перейти к публикации заметной, на мой взгляд, заметной, инсайдера, где авторы Майкл Вайс, Христо Грозев и Роман Доброхотов про шпионов Шапошникова, которые, имея паспорта чешские, жили в Чехии, потом они убежали в Халкидики, в Грецию, и они координировали действия по взрыву складов во Вербетице, по убийству бизнесмена болгарского там и так далее. Вот. Ну, я не знаю, как долго надо было за ними наблюдать, чтобы прийти к этому выводу и дождаться, что они убегут, уедут. Шапошников умер 3 месяца назад, а жена послала нахрен чешских корреспондентов, которые к ней приехали в Грецию. Вот и вся борьба.
Мы никогда не знаем, на самом деле, почему это происходило. Ну, я имею в виду, почему они тянули с этим. Возможно, там были какие-то причины чисто на их вот, на уровне спецслужб, с кем они следили. Возможно, они кого-то там еще хотели выследить. То есть это как раз не очень показательно, в смысле, почему вот они им дали там уехать или почему они... То есть мы этого просто не знаем. Возможно, когда-нибудь узнаем, но сейчас пока не знаем. Другое дело, что, мне кажется, важный момент здесь, что... И, по-моему, это как раз и у коллег там в расследовании так или иначе поднимается этот момент, что сейчас, после того, как, ну, в том числе и благодаря журналистам, и Христо Грозеву, и всей команде вот этих названных журналистов, мы сейчас больше знаем о том, как вся эта работа спецслужб российских в Европе была построена, да, и плюс еще непрофессионализм и ошибки тех самых грубейших тех самых спецслужб, то теперь они прибегают еще к другим способам деятельности своей. То есть они вступают в отношения с местным криминалитетом и заказывают всякие неприятные истории, как это было там с тем же Волковым, еще с... Я уж не говорю там про отравление, но это все-таки вот работа, попытки отравления, о которых мы тоже знаем журналистов, но это работа именно спецслужб. А вот такая работа грязная, типа запугать, напасть там с молотком или как-то еще... То есть сейчас, видимо, меньше имея возможностей более профессиональных действий на территории Европы, наши спецслужбы предпринимают вот попытки сговориться и, так сказать, взять под крыло всякие там криминальные структуры и, соответственно, их использовать для вот таких вот действий. Что, конечно, тоже крайне неприятно, потому что когда действуют непрофессионалы, в смысле, ну, там, каких-нибудь бандитов каких-то нанимают, ты никогда не знаешь, даже если их нанимают для того, чтобы кого-то припугнуть, ты никогда не знаешь, чем это может реально закончиться. Потому что припугнуть можно по-разному, и развитие событий, когда кого-то припугивают, а, возможно, вмешается еще кто-то, ты никогда не знаешь, что может произойти. Видите? То есть вот это вот новое, мне кажется, это использование спецслужбами российскими всяких криминальных структур, что они сейчас, как мы видим, стали активно тоже применять.
Коллеги, смотрите, мне кажется, что здесь основная проблема в том, что разведывательные и контрразведывательные структуры, они тем отличаются от правоохранительных органов, что они не нацелены на предотвращение совершения преступлений или расследование преступлений, задержание виновных, наказание виновных. Они, каждая спецслужба, разведывательная, контрразведывательная, в любой стране ведет какие-то свои игры, которые зачастую понятны только им самим, и очень часто в этих играх они заигрываются. Поэтому происходит то, что, о чем говорит Григорий, да, когда люди спокойно получают паспорта, собственность, недвижимость в Европе. Некоторые даже избираются, известные западным спецслужбам, контрразведывательным. Российские агенты избираются в парламенты, в европейские парламенты. Именно поэтому российские организации продолжают покупать европейских политиков, журналистов, целые издания. За ними ведется наблюдение, их контролируют, но им дают работать. Здесь вопрос, конечно, в том, насколько сильно публичные власти в демократических европейских странах, там, в Америке, на самом деле контролируют собственные спецслужбы, разведывательные и контрразведывательные сообщества. И насколько это сообщество контролирует эти власти. Потому что у меня все чаще и чаще складывается ощущение, что при всей внешней ширме там, демократичности, подотчетности, прозрачности, все равно спецслужбы во всех государствах в огромной степени контролируют действия собственных политических властей и действуют исходя из собственного усмотрения, собственных игр.
Мне кажется, что в данном случае просто речь идет о том, что они действуют заодно, вот и все. И какие-то вещи, которые власти не могут, демократические власти именно, не могут сделать публично, вся эта грязная работа, она вполне с ведома тех же властей политических делается спецслужбами, и это их, так сказать, видимо, отдано им, так сказать, на их уже усмотрение. Но я не думаю, что это делается вообще без ведома, на свой страх и риск.
Ну, тогда тем более глупо удивляться тому, что происходит. Мы это, и пока это не изменится, мы будем видеть постоянно подобные вещи. И тут надо просто напомнить нашим коллегам, кто находится сейчас в европейских странах, вообще за рубежом, не в России, работает оттуда, занимается критикой российских властей, освещением конфликта в Украине, поиском бенефициаров войны, которая ведется против Украины, России. А что не надо думать, что, коллеги, вы в полной безопасности, потому что вы находитесь в той или иной безопасной стране. Надо всегда очень внимательно следить за своим периметром рисков, за своей безопасностью, за своими устройствами, за своим перемещением, потому что не расслабляться ни в коем случае.
Вот, еще что... очень важно это все публичить.
Да, лучше публичить.
Потому что когда это публичится, то именно в демократических странах, уже когда это переходит на уровень политический, тут есть все шансы того, чтобы против этого предпринимать какие-то меры.
Ну, ты публично ты имеешь в виду инциденты, связанные с безопасностью?
Да, инциденты, связанные с безопасностью, делать их публичными, писать об этом, говорить об этом. То есть тогда будет меньше шансов у властей по тем или иным каким-то своим неведомым нам причинам покрывать это дело, ну, то есть как бы с этим делом как-то бороться. Ну, и вот не видите, позволять там, спецслужбам в этом активно участвовать.
Вот видите, ну тут опять же как бы все-таки есть некоторая косность европейских властей, в том числе немецких, например. А сейчас так происходит, что до сих пор продолжается выезд россиян из страны, которые оказываются под давлением, за антивоенную позицию, в том числе по всяким другим новым запретительным законам, которые возникли за последние 2 года, и которые получают гуманитарные визы. И вместо того, чтобы каким-то образом зашифровать, что это визы гуманитарные, немецкие власти других европейских государств четко указывают прямо на отпечатанной визе параграф, статью, параграф, по которой эта виза была выдана. И любой российский пограничник или спецслужбист может посмотреть эти параграфы и понять, что эта виза является гуманитарной, что человек на самом деле покидает родину навсегда, и каким-то образом воспрепятствовать ему. И ну, мы слышим о том, что все больше и больше людей сталкиваются с проблемами из-за этого. Неужели трудно подойти к этому делу с точки зрения секьюрности и безопасности? Но...
Ну, видишь, тут палка о двух концах, потому что если это не отмечается, то поскольку некоторые страны не впускают сейчас российских туристов, то, соответственно, без вот этой пометки, что это гуманитарная виза, ты особо никуда и не въедешь.
Ну, как-то тут, продумать это можно было все равно.
Тут это не знаю как, наверное, это как-то можно продумать, но пока вот, например, мне не приходит в голову, что бы они могли сделать.
Очень просто, там есть такой квадратненький код, не QR даже, а более продвинутый, он 3D. Secure-код на каждой визе в белом квадратике, и туда можно что угодно зашить.
Лёш, тебя нужно брать на работу в эти самые структуры Евросоюза, ты им там быстренько все расскажешь, как надо действовать.
Я боюсь, что европейская бюрократия меня сожрет.
Мы отвлеклись от новостей.
Это правда.
Давай возвращаться.
Да. Традиционная рубрика «Новости ебеней». Новый рейтинг свободы слова журналистов. Россия на 162-м месте. Хуже только в Белоруссии, на Кубе, в Ираке и Северной Корее. Стабильность наше все.
То есть 4-е место с конца?
Да. Но шпиономания. К 14 годам строгого режима приговорили 77-летнего ученого из Новосибирска Анатолия Маслова. Признали виновным в госизмене за передачу секретных данных. Вот тут интересно. Китаю. Мы же с Китаем вроде как друзья уже там что-то, нет? Не украинцам он передал, не англосаксам. Странно это. Вот. И массовые аресты журналистов в России продолжаются. Я насчитал штук 6 случаев.
Ну, еще интересно, например, семью Невзоровых признали экстремистским объединением. Мне кажется, это очень интересное такое новшество.
То есть Невзоров женился с целью создания экстремистского сообщества.
Да, понимаешь, теперь можно это трактовать как угодно, и представляешь, какой простор тут может быть вообще для этих самых
для отбора органов. Имущества.
Для отъема имущества, да, ведь да. Все же на это нацелен, в том числе. Вот. Потом еще, ну, из последнего, вот нашу коллегу, сейчас я скажу, у кого, вот нашу коллегу Светлану Рейтер, которая сотрудничала и сотрудничает с «Медузой», на нее составили протокол об участии в нежелательной организации. То есть, как бы, вот то, о чем мы и говорили, что теперь любого журналиста, который сотрудничает там с «Дождем», ну, мы знаем, список сейчас пополняется именно изданий именно медиа, которых признали нежелательными, то теперь можно любого журналиста, и вот уже примеры такие есть, и последний это вот Светланы Рейтер пример.
Ну, не последний, тут, я не помню, регион какой-то,
Поволжском. Ну, просто это вчера было.
В каком-то Поволжском в регионе буквально несколько дней назад директора местной библиотеки, бывшего члена партии «Единая Россия», бывшего депутата муниципального совета, за сотрудничество с американским культурным фондом, который признан нежелательным, причем сотрудничество было 20 лет назад, составили протокол. То есть они тоже от этого страдают. А среди членов партии «Единая Россия», выпускников американских программ, участников различных всего-всего-всего, огромное количество. Даже тот же, не побоюсь этого слова, министр обороны Белоусов в бытность свою таким исследователем, да, он же получал деньги от американских фондов, американских программ на работу своих организаций. И ничего, все было как нормально. Так что все под одним законом ходят, и всех рано или поздно в инагенты запишут.
Ну, я просто именно выделила Светлану, поскольку она журналист, и речь идет, потому что то, что уже признают совершенно диким образом, притаскивая за уши этот закон активистов и просто людей, которые кому-то показались в чем-то вот кто-то кому-то не показался, скажем так.
Ну да, но
и
там участие...
придумать и все, что угодно.
Там участие в деятельности слишком широко трактуется, поэтому участием в деятельности может быть все, что угодно. Хранение символики, твоя фотография, даже без твоего ведома, на их сайте размещенная. А участие в мероприятии, где они тоже участвовали, где они даже не были организаторами, все равно это может... Участие в дискуссии, где был их представитель. Там свобода для трактования такая широкая, что просто даже Минюст, признавший организацию нежелательной, косвенно участвует в ее деятельности.
Ну да.
Ну вот.
Ну да, я вполне даже может, мне кажется, быть признан. Слушай, мне я не знаю, все ли, Гриш, все ли мы прошли по каким-то основным новостям.
Все, кроме темы. Еще оставшихся двух радостных новостей и мелких таких.
Да, у меня тогда вопрос к Леше, потому что как главному эксперту у нас по всяким неприятностям в сети. Были последние несколько раз, ну, несколько дней назад, и несколько раз уже были похожие новости насчет YouTube. Что там происходит? Я имею в виду, что какие-то были вдруг по сведомо и по требованию Роскомнадзора YouTube блокировал какие-то, ну, блокировал сайты, связанные с ОВД-инфо, и еще там, я уж не помню, какие-то региональные тоже. Потом, правда, все восстановилось, но, тем не менее, мне кажется, какой-то нехороший сигнал.
Галин, я сейчас верстаю как раз себе новую интернет-визитку. Я, с твоего позволения, возьму туда тайтл «Главный эксперт по всяким неприятностям в сети» Алексей Шлепужников.
Да.
А что касается Ютуба, там на самом деле ничего трагического не происходит. Да, все сейчас реагируют на все, что связано с Ютубом, очень и очень... нервно, потому что все ожидают его блокировки в России, и все внимательно следят за всем, что происходит. А в случае с теми кейсами, о которых ты говоришь, произошла обычная абьюз-атака. Абьюз-атака — это когда большое количество пользователей, реальных, виртуальных, но пользователей, зарегистрированных в Ютубе, жалуются на то или иное видео, и жалоба может быть связана с пропагандой насилия, с правообладанием, с правом на изображение, с теми или иными нарушениями правил Ютуба. Этих правил у Ютуба больше, чем там в Уголовном кодексе. Если внимательно посмотреть весь этот свод правил, там такой том, получится его распечатать. И на самом деле их все очень сложно нормальным образом соблюсти. И почти в каждом видео, мне кажется, и в наших видео, можно найти вещи, которые с правилами Ютуба так или иначе не совпадают на 100%. И была атака с большим количеством жалоб на эти видео. Эти видео были сняты. Роскомнадзор или связанные с ним телеграм-каналы заявили, что это вот, это по нашему требованию, ля-ля-ля, тополя. Ну, на самом деле, конечно же, это совпадение, что было и требование, и была параллельная абьюз-атака. Может быть, не совпадение, может быть, это тоже было организовано там российскими специалистами параллельно, но напрямую юридически это не связано. Запрос Роскомнадзора и блокировка этих роликов. Блокировка роликов произошла по внутренним правилам Ютуба из-за внутреннего большого количества жалоб на эти материалы. То, как пытаются представить это Роскомнадзор, понятно. Им надо отчитываться о том, что они эффективны, вот они молодцы, они умеют блокировать отдельные ролики на Ютубе, что их вообще хоть как-то во что-то ставят международные компании, хотя на самом деле давно не так. Никто их уже ни во что не ставит. Никто их, если смотреть на Transparency Reports, которые выходили в 22-м и 23-м году, вот недавно вышли, в том числе и у Гугла, связанного с Ютубом, его подразделением, никто российские запросы от российских властей не обрабатывает, потому что они все признаны политически мотивированными. Более того, работа Гугла запрещена в России, Facebook вообще перестал принимать, потому что они их экстремистами признали, а Facebook обиделся, ну, корпорация Мета, и так далее и тому подобное. То есть это все какая-то, ну вот это шалости, которые выдаются под видом большого государственного достижения. Пока это не признак того, что YouTube прогнулся под Россию, как и то, что Microsoft открыла обновление для своих продуктов в России, это не признак того, что Microsoft прогнулся. Что Microsoft наконец-то поняли, что большое количество необновленных Windows в мире, а в России много Windows-систем, которые продолжают работать в сети и являются угрозой для сети в целом и для Windows-продуктов в частности. И поэтому, да, они по-прежнему запрещают покупать, они запрещают российским юрлицам пользоваться серверными мощностями, но обновления для частных лиц они открыли, потому что это не про санкции, это про безопасность интернета в целом и про продуктов Microsoft в частности.
Ну вот видишь, ты у нас главный специалист по неприятностям, а также объяснили, что некоторые неприятности пока еще неприятностями не являются. Это радует.
Ну, конечно, радует. Но, да. тем не менее, не стоит думать, мы очень часто говорим об этом на наших мероприятиях, семинарах, тренингах, которые мы анонсируем в нашем телеграм-канале, на нашем сайте, так что подписывайтесь, заходите. Мы говорим о том, что аудитория — это заемный ресурс. Не надо думать, что если мы зарегистрированы на Ютубе или в Телеграме, у нас там большое количество подписчиков, это с нами навсегда. Всегда надо резервировать эту аудиторию на альтернативные площадки, на email-подписки, на какие-то на другие социальные сети, не связанные между собой, и так далее и тому подобное, потому что все, что угодно, может случиться в любой угодный момент.
Вот. Ну что, будем закругляться?
На этой оптимистической
ноте. На высокой ноте, да.
Да. Вот. Да. Надеюсь, что в скором времени мы встретимся и пообщаемся, и встретимся с нашими читателями, слушателями, зрителями. Так что подписывайтесь на наши каналы в соцсетях, в Телеграме, на наш YouTube-канал, ставьте лайки, жмите на колокольчики. Ну, в общем, все вы это уже прекрасно знаете. Всем пока.
Всего доброго.